Радиогалерея из 30 портретов к 30-летию МЧС России.
Еще один портрет в галерее появляется с этого дня. О себе и своей работе, которой посвятил почти два десятка лет, рассказывает сотрудник учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Еврейской автономной области Александр Никитин.
Я после окончания службы в вооруженных силах преподавал в центре образования города 5 лет. И когда уже, наверное, посмотрели, что я могу и что получилось, вот с 2001 года я в структуре сначала МЧС, главного управления, а потом уже обучение, как задача, исчезла МЧС, они нас курируют. Ну и с тех пор там названия менялись, мы переходили в одну структуру, в другую, но в итоге с 2005 года вот уже название, которое сейчас существует.
Жители автономии, кому по долгу службы или для выполнения общественных обязанностей необходимо проходить курсовые подготовки в учебно-методическом центре по ГОЧС, знакомы с героем этого выпуска. Он работает старшим преподавателем, и многие бывали на его занятиях.
Программы руководителей организации, уполномоченные на решение задач в области ГО, работники эвакуационных органов, работники комиссии по повышению устойчивости, функционирования организации, преподаватели АБЖ и БЖ, безопасной жизнедеятельности. Но это для уже профессионального образования. Категория у нас, в принципе, вот как человек начал свою трудовую деятельность, и пока он не закончил ее, вот он обучается, если на него еще возложили обязанности, которые сверхдолжностных, так называемые функциональные, в области гражданской обороны, вот защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
2020 год особенный. Действуют карантинные мероприятия, и были такие периоды, когда только в онлайн-формате осуществлялась работа.
Дистанционная вот в этом году стало больше слушателей, но она практиковалась и раньше. И даже вот последняя группа, например, мы обучали работников эвакуационных органов, где-то треть дистанционно. А экзамены, если учатся очно, то тестовые программы, они сдают тесты, обязательно однозначная оценка. Это не менее 4, то есть это больше 80% он должен ответить на вопросы. А если дистанционно, то тоже есть тесты и тоже критерии оценки, но там немножко жестче.
Некоторые слушатели на первых занятиях говорят так, что учеба, проверка знаний им не нужны. Все умеем, все помним, во всем разбираемся. Это, считает Александр Сергеевич, позиция людей некомпетентных. Как нацелить на успешную курсовую подготовку?
Если обучение вот начинается с очного, то всегда слушатели проходят вводное тестирование. То есть они определяют, что они знают, чего не знают. Но результат, как правило, не положительный. Потому что вроде бы и не вопросы несложные, но человек просто с этим не сталкивался. Почему-то многих ставит вопрос, если не в тупик, то, так сказать, непонятное состояние, когда задаешь, например, с чего начинается гражданская оборона у вас в организации? Вот именно, не с какого-то там федерального документа, а вот именно вашего документа внутри организации. Вот с чего, какой основной документ, и потом на основе этого все, соответственно, структура, обучение, тренировки, все это происходит. Вот это вот вызывает удивление. С другой стороны, вызывает тоже недоумение, когда спрашиваешь, а вот есть принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. И там один из принципов есть вот знание ситуации, которые могут возникнуть на территории, и от которых надо уметь как-то защититься. И такой вопрос вызывает, чего бояться вот на территории города или области, например, и тоже вызывает, хотя в документах есть такие планы, которые разрабатывают по защите, по подготовке, по действиям, тоже вызывает как-то вот вопрос. И народ говорит, то, что я со школы помню, то и делаю. Но бывает же совсем не так. Школьная программа, вот особенно в чрезвычайных ситуациях, их типы, виды, вызывает почему-то трудности. Потом, конечно, все говорят, да это мы знали. Только сказать не могли. То есть вот это вот бывает, конечно, удивление. Но, с другой стороны, каникулы, которые отменили многие виды проверок, стало меньше системы контроля. И в результате, у нас так в стране принято, это не только в МЧС, что если нет контроля и проверки, никто не придет и посмотрит, никто не спросит, то, может быть, это и не надо. Ну и так, у нас ничего не случится, мы ничего не боимся. Вот это вызывает трудность. А когда происходит ситуация, где есть много пострадавших, И виноваты, как всегда, вот это не природа. Основное это, конечно, вот этот человеческий фактор. Там не доделали, там не досмотрели. А с другой стороны, просто не знали, что же делать, когда бы, по крайней мере, вот спастись. Когда я говорю, хотя вот тоже вызывает такой вопрос, я говорю, вот задача такая ваша, любого человека, что бы ни случилось, вот первые 15 минут – это самое страшное. Если вы сумеете спастись, сохранить, выжить, то дальше есть шанс, что вы будете жить, если не совсем как до случившегося, то, по крайней мере, нормально. То есть больше шансов жить без тяжелых последствий. А это самое сложное, потому что, как всегда, все неожиданно случается. Мы не готовы к этому. И не потому, что мы там ничего не знаем, а просто это, ну, нельзя предвидеть, нельзя предсказать. И подготовиться заранее.
Для проведения занятий используются различные методики. Есть много наглядных пособий. А еще Александр Никитин говорит о том, что каждому слушателю нужен свой подход. И сотрудник центра – это не только преподаватель каких-то профильных дисциплин, но и психолог.
Потому что в каждой группе, особенно еще кто приходит, какой у них опыт работ, все это сказывается. Но я стараюсь вот даже вопрос задавать с провокационной целью, чтобы провоцировать людей, даже если я неправильно говорю, чтобы они, по крайней мере, могли сказать, что вот это не так. Не всегда получается, но эффект есть, потому что вот, что особенно радует, в последнее время многие говорят, о, мы столько узнали, да, спасибо, что вы нам это сказали, будем теперь знать, куда обратиться и кого спросить. Всем желающим мы и заранее говорим, что вы хотите, ваши вопросы, мы для вас работаем, все для вас. У нас все идет в виде презентации. Есть классы, где есть очень много средств индивидуальной защиты. От современных, начиная от, так называемого, чудо 21 века, Феникс, который изобретен в нашей стране, уникальное. Это вот такое в виде капюшона с желтоватой такой пленочкой, с респиратором, который бы защищает даже от угарного газа. И который можно вот спастись даже при задымлении. То есть это Феникс 2, который совсем недавно появился. Поэтому это очень наглядно. Вот, допустим, из Петербурга прислали специальный респиратор. Правда, он только для органов дыхания защищающий. Но, по крайней мере, наглядно. Даже из Израиля нам привезли противогаз, который выдают бесплатно. Мы тоже вот показываем, что вот есть еще иностранные средства защиты. Ну, даже, допустим, вот совсем маленьких есть защитные камеры. У нас много в классе, прям витражи стеклянные, можно посмотреть. Иногда даже мы практикуем. Вот есть такие самостоятельные, например, а что мне тест? А мы говорим, ну хорошо, вам тест не обязательно. Вот есть противогаз у нас и фляжка. Попробуйте сделать глоточек из этой фляжки в противогазе. На практике никто не сумел это исполнить. Либо второй вопрос. У нас есть защитная камера, есть кукла. И попробуйте. Смысл все в трудности, что там рукав резиновый, трехпалая перчатка. Поменяйте памперс на кукле. И все. И вам зачет. Опять только все «да-да», а результата пока нет. Поэтому вот не так все просто, как казалось бы. Хотя со стороны считают, что да, подумаешь, там все это ерунда.
Еще используют в центре такой ресурс, как фильмы. А кроме этого, для практических занятий – игротеку.
Вот у нас есть игры для 8 класса. Чрезвычайная ситуация. Какое-то аварийно-химически опасное вещество, например, хлор, там то, что в школе проходит. И ребенок дома в квартире один. И что ему нужно сделать за время, чтобы он смог защитить себя от газа, который вот может через окошко, там через двери, через отверстие вентиляционное. И взрослые никак не могут справиться. Вот тоже все говорят, да ну что это все ерунда. Вот в результате, на таких примерах мы и говорим, что учитесь, что случится, кто его знает. Да, у нас нет опасных таких газов, которые могут нам повлиять, но вы же можете где-то поехать в отпуск, можете где-то в командировке быть, поэтому вы должны знать. А случится или не случится, это уже другой вопрос. Как говорится, знаний не бывает много.
И сами сотрудники центра все время учатся, повышают свой профессиональный уровень. Это очень важная для преподавателя деятельность.
Я, например, за свою работу вот уже 4-жды был в Академии гражданской защиты. Там курсы и 2-недельные, и 3-недельные. Даже той же, допустим, навыкам первой помощи в Национальном центре 2-жды учился. Кстати, вот так, ну, как похвастать, вот международный сертификат получил на 2-й раз уже. Плюс к нам еще приезжают представители или посредством защиты из Челябинска. У нас очень много манекенов, но это большая часть по непосредственной практике, это вот навыки первой помощи. Сейчас актуально, спаси жизнь. Вот это у нас целая группа Степа, и Алекс, и Максим, и Гоша, и Гаврюша, и Глаша. Короче, семейка, которая при том еще говорящая. И плюс вот это новое ведение, онлайн-обучение. В Санкт-Петербурге вот ты учился, потом Екатеринбург. Сейчас опять вот была онлайн-конференция по первой помощи. Есть требования к тому же, что мы раз в 3 года однозначно должны подтвердить свои знания и соответствующим документам.
Отмечу, Александр Никитин – преподаватель высшей категории. А кроме этого…
Я председатель по аттестации преподавателя ОБЖ. Вхожу как независимый эксперт в Главное управление МЧС. Вот когда они там своих работников перетестовывают, принимают на работу. Вот в этом плане заслуженным еще не стал.
Вот так шутит герой этого выпуска. А если серьезно, значит, есть к чему стремиться. И продолжать выполнять главную задачу – учить методам оказания первой помощи, давать знания в области ГОЧС не только слушателям курсов, но и всем людям. С этой целью сотрудники центра проводят занятия с кадетами областной школы юных пожарных спасателей, бывают в образовательных организациях, учреждениях, на предприятиях. А вот советы и для наших слушателей.
Самое главное, я вот считаю, есть способы защиты от чрезвычайной ситуации, а есть принципы защиты. Принципы в федеральном законе прописаны в 7 статье 68 закона о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. И там вот самое главное – знать степень реальной опасности. А это что значит? Это если вы работающий, то, по крайней мере, поинтересуйтесь, какие же угрозы могут возникнуть на работе, когда вы будете там находиться. Либо вокруг дома вашего, где вы живете. Ну, естественно, между работой и домом. И вот это вот вызывает, когда я спрашиваю даже так, слушатели, у вас есть дети? Говорят, конечно, у них есть предметы ОБЖ? Есть. А вы знаете, что написано на обложке учебника? 3 правила поведения. И родители недоумение, а что там даже это написано? То есть, понимаете, вот то, что у нас много что есть, но мы как-то это упускаем. Поэтому степень реальной опасности – это самое главное. А потом, с другой стороны, конечно, на государство мы надеемся, оно нас не бросит, это и в законе прописано. Но вопрос в том, что государство, когда к нам добежит, долетит, доедет, мы-то хоть что-то должны как-то помочь. Поэтому народ должен знать, и тем более есть такие обязанности гражданина, есть права. Такое есть и в законе о гражданской обороне, вот в законе о защите населения от чрезвычайных ситуаций, о пожарной безопасности. И когда тоже вот опять задаешь вопрос, а вы знаете, ну ладно там обязанности, а права. И тоже вызывает трудность. И научить, и просто рассказать, чтобы все так поняли, что это надо, это сложно. Поэтому большей частью мы говорим так, пока вы не столкнетесь, маловероятно, что вы это будете делать. Но поскольку если вас все-таки каким-то образом назначили за что-то отвечать вот в области гражданской обороны, не относитесь к этому, ну, так будем говорить, спустя рукава. Поэтому вот эта вот степень реальной опасности однозначно. Дальше, какие вот силы у вас есть в организации, которые вам могут помочь, и что вы знаете о тех людях, которые могут вам помочь вот в городе или в области. Ну, а в остальном, даже вот из пандемии, тут тоже, конечно, самое главное, ну, все говорят, не болейте. Считайте, как хвастаюсь, но если больше 50 лет у меня нет насморка, хотя никаких усилий особо не требуется. Поэтому, когда рассказывают, то это так просто. Вот я учил волонтеров, тоже уже взрослые люди, которые, по крайней мере, поинтересовались, как это и что. Очень даже отзывы были положительные. Поэтому записывайтесь, пожалуйста, на волонтерский курс. Не обязательно, что вы станете там на самом деле волонтером, то, по крайней мере, для себя. Потому что меня вот очень поразило. Совсем недавно узнал, в Америке, в Соединенных Штатах, существует программа, на которой отводится $1.5 миллиарда ежегодно с целью в каждой семье научить человека, который может оказать первую помощь. Вот это в идеале. У нас, в принципе, возможности, и главное было бы желание. И тогда у нас, надеюсь, будет меньше чрезвычайных ситуаций, которые приводят вот к негативным последствиям.
Спасательная служба нелегка, рассказывать об этом нет причины. Поэтому идут наверняка на службу к нам надежные мужчины. Спасательная служба, как судьба, а вовсе не забава и не кредо. Пароль у всех спасателей — борьба, а отзыв у спасателей — победа.